Глава 10. На охоту. На посту у Рюкдак с раннего утра идет суматоха. Еще с вечера к Войнову в его холостяцкую квартиру собралась целая компания. Из города Нацваллы приехал командир отдела Павел Павлович Ожегов с военным врачом Ладожинским, а из Шахабада Осип Петрович с женой и Лидией. Вечер прошел очень оживленно, смеху и шуткам не было конца. Павел Павлович, бывший лейб-улан, спустивший в свое время большое состояние, имел дар оживлять всякое общество. Что же касается дам, то с ними он был изысканно любезен и своим обращением, веселыми шутками, умением ухаживать тонко и деликатно, заставлял забывать и свою большую лысину, и седину 50-летнего старика, впрочем, еще весьма хорошо сохранившегося. Для ночлега Воинов уступил дамам свой кабинет. Мужчины же спали на крыше. В Закавказье летом редко кто из мужчин спит в комнатах, где из-за мушкары нельзя спать иначе, как под густым пологом. Поэтому многие предпочитают сон на свежем воздухе, на крышах или на особенно устроенных высоких вышках, откуда мошку сдувает ветром. Как обыкновенно бывает, когда соберется компания мужчин, половина ночи прошла в рассказывании анекдотов, на которые был особенным мастером Павел Павлович. А с появлением рассвета на посту поднялась такая суета, что заснуть не было никакой возможности. Первым делом, пока еще барыни не встали, надо было переправить лошадей. Человек 10 солдат, искуснейших пловцов, раздевшись до нога под наблюдением вахмистра Терлецкого, сидя на неоседланных лошадях, собрались на берегу. Дня за два перед этим в горах выпали обильные дожди, отчего уровень Аракса значительно повысился, что в соединении с быстротой течения и изменчивостью дна делало переправу не совсем безопасной. Но для закаленных боевой обстановкой их жизни пограничных солдат это казалось сущим пустяком. Весело смеясь и перекликаясь между собой, смело двинулись они длинной вереницей один за другим в реку. Их голые мускулистые тела с медными тельниками на шеях, обрызганные летящими из-под конских ног каплями воды, блестели в ярких лучах величественно восходящего солнца, и громкие удалые возгласы задорно неслись над широкой поверхностью реки. Потемневшие от воды лошади громко фыркали и храпели, косясь на бурлящие у их ног мутные волны. На середине реки, когда вода начала уже заливать круп лошади, передний всадник ловко соскользнул с ее спины в реку и поплыл рядом, держась правой рукой за гриву, а левой брызгая коню морду, чтобы этим заставить его плыть прямо. Остальные, по мере того, как доезжали до того места, где передовой соскочил с лошади, следовали его примеру. Красиво было смотреть со стороны на эти торчащие из воды конские морды с широко раздутыми ноздрями и тревожно вытаращенными глазами, на правильном расстоянии следовавшие друг за другом, а подле них — русые, черные, белокурые, гладко остриженные человеческие головы с разгоревшимися лицами, со спокойной отвагой в глазах. Течение было сильное, и лошадей сносило далеко ниже того места, куда сначала было предположено высадиться. Две лодки, по 4 гребца каждая, следовали за переправлявшимися. На корме каждой из них стоял солдат со спасательным кругом в руках, зорко и внимательно следя за плывущими, готовый каждую минуту прийти на помощь в случае, если бы кто-либо из них, оторвавшись от лошади, начал тонуть. Пока шла переправа, на противоположном берегу собралась большая толпа курдов и татар, внимательно и одобрительно следивших за русскими пловцами. Это были все люди, приведенные Мурту-Сагой, для исполнения роли загонщиков в предстоящей охоте. Сам Мурту-Сага тем временем хлопотал около раскинутого на скорую руку полушатра особого устройства, состоявшего из одной холщовой стены и такой же покато поставленной покрышки. Шатер этот, будучи с трех сторон открытым, в то же время служил прекрасной защитой от палящих лучей солнца. Два мальчика-курда быстро и ловко разводили самовар, расставляли маленькие, разрисованные цветами, стаканчики, грубого стекла сахарницы с колотым сахаром и вареньем, которые они доставали из пузатых, оплетенных камышом банок. Угрюмый высокий курд в пестрой челме и малиновой бархатной куртке, сидя в стороне на корточках, сосредоточенно заготовлял все нужное для шашлыка. Перед ним на большом совершенно круглом медном подносе лежала целая гора мелко нарезанных кусочков жирной баранины, помидор, красного перца и бадражан. Бадражаны — местное название баклажан, блестящих от светло- до черно-фиолетовых овощей, используются для приготовления различных блюд. Он медленно брал эти кусочки двумя пальцами, едва когда-нибудь имевшими хоть какое-нибудь знакомство с мылом, и нанизывал их вперемешку на длинные железные прутья-шампуры. Тут же возвышалась целая груда тонкого белого, выпеченного на молоке лаваша, а подле него охапка съедобных травок. Несколько бутылок отличного коньяку, к которому богатые и знатные персы, несмотря на запрещение Корана, питают трогательную нежность, скромно прятались под холщовой, намоченной в воде в целях охлаждения тряпкой. Очевидно, Муртус-ага собирался принять своих русских гостей на славу. Он еще с вечера присылал своего нукера на пост у Рюкдак, прося воинова и всю собравшуюся у него компанию утренний чай пить у него, Муртус-аги. Ему охотно обещали, и теперь он спешил поскорее все приготовить к встрече. Сначала на ту сторону было переправлено 10 казенных лошадей, предназначавшихся для командира отдела, доктора, вахмистра и 7 расторопнейших нижних чинов, на обязанности которых лежало руководить загонщиками. После казенных были переправлены таким же порядком и собственные лошади Воинова, Рожновского и его двух дам. Когда переправа окончилась, лошадей поспешно заседлали привезенными на лодках седлами. Тем временем господа уже собрались на берегу в ожидании лодок, чтобы ехать на персидскую сторону. — А знаете ли, мне жутко делается, — говорила Лидия Оскаровна своему кавалеру Ожегову, садясь с ним рядом в лодку. — Я ведь первый раз в жизни переезжаю границу. Как-то странно сознавать, что вот этот берег наш, а через каких-нибудь 20-30 саженей начнется территория чужого государства с совершенно иным строем жизни. «Ну, тут, по крайней мере, хотя река, все-таки же некоторая преграда», — отвечал Ожегов. «А вот на западной границе местами черта, отделяющая Россию от соседнего государства, представляет из себя не что иное, как неглубокую канавку. Я сам, когда поступил в стражу и в качестве отрядного офицера приехал на границу, долго не мог привыкнуть к мысли, что вот, мол, эта сторона канавки — Россия, а эта, на вершок дальше, — Пруссия. Ничтожная, едва заметная бороздка, через которую воробей перепрыгнет, а подумайте, какое громадное значение играет она в жизни двух государств. Господствующая религия, законы, порядки, мировоззрение, наконец, язык, история, идеалы, обычаи — все разное, во многом даже враждебно противоположное. Что на одной стороне канавки разрешено, то на другой ее стороне запрещается, и наоборот. Этой ничтожной чертой проведена грань владычеству монархов. По сю сторону он всемогущий, как бог, повелевающий миллионами, для которых каждое его слово — закон, могущий одним росчерком пера изменить судьбы своего государства. Там, за этой канавкой, является только почетным гостем, юридически не имеющим права отдавать кому бы то ни было и какое бы то ни было приказание. И это еще не все. Самое главное, что за рубежом этой канавки стоят лицом к лицу многомиллионные народы, готовые биться до последней капли крови, принести огромные жертвы, чтобы только эта канавка не передвинулась вправо или влево на более или менее значительное расстояние. Вы совершенно правы, но могу себе представить, какое особенное значение получает это, как вы называете ее, канавка, в глазах тех, кто по той или другой причине принужден бежать из своего отечества и искать за ней спасение, — задумчиво произнесла Лидия. — Подумать только, какая страшная разница в положении. На одной стороне преступник, которого могут каждую минуту схватить, посадить в тюрьму, казнить, лишить всех человеческих прав, на другой — свободный гражданин, никого и ничего не боящийся, могущий начать свою жизнь сызнова. — Но навсегда потерявший свою личность, свое «я», — перебил Ожегов. Мне случалось встречаться с подобными личностями, и все они были глубоко несчастны. Для человека полный разрыв с родиной — чрезвычайно тяжелая вещь, особенно для простолюдина. В конце концов, редко кто выдерживает это испытание и рано или поздно возвращается в свое отечество, готовый принять какое угодно наказание. Увидя приближающиеся лодки, Муртуз-ага, не торопясь, сознанием собственного достоинства, подошел к берегу и остановился, пристально разглядывая сидящих в них. Кроме Воинова, остальных гостей он видел в первый раз. Не зная наперед, кто именно должен был приехать, он безошибочно угадал всех. Только относительно дам он не был уверен, которая из них жена шах-аббатского султана, а которая сестра. Так иногда назывались управляющие отдельными таможнями в Персии. Обе были молоды, обе красавицы, хотя совершенно разные лицом. Одна брюнетка, слегка смуглая, черноглазая, с густыми бровями, высокая и стройная, с пышно развитым бюстом, другая — роскошная блондинка с бледно-розовым лицом, изящным очертанием губ и большими голубыми глазами, смело и задумчиво глядящими из-под тонко очерченных бровей. Целый каскад светло-пепельных, от природы вьющихся волос, красивыми прядями не спадал на высокий беломраморный лоб. Из-под кокетливо сдвинутой на бекрень жокейской шапочки с большим прямым козырьком. В одном обе сестры были похожи друг на друга. Обе были высокого роста и прекрасно сложены. Одеты они были тоже одинаково, в темно-синие амазонки из легкой шерстяной материи, перетянутые простыми кожаными английскими поясами, на головах жокейские шапочки, у брюнетки белые с красным, а у блондинки белые с голубым. Когда лодки причалили к берегу, первый выскочил Ожегов. Он никому не хотел уступить лесного, по его выражению, права помочь дамам сойти на землю. С ловкостью опытного дамского кавалера он осторожно, чуть не на руках, вынес их из лодки и с полупоклоном поставил на сухое место. — Вы, Павел Павлович, просто прелестны. Не утерпела, чтобы не школьничать Лидия. Воображаю, какой вы были в молодости. — А разве теперь я стар? — с шутливой гримасой спросил Павел Павлович, в глубине души слегка задетый за живое словами Лидии. Когда все общество вышло на берег, Воинов представил им Муртуз-агу, который, почтительно приложив руку к сердцу, отвесил всем изысканно вежливый поклон и поспешил пригласить в шатер, откуда уже несся приятно раздражающий запах поджариваемой баранины. — Милости прошу, господа! — вежливо приглашал Муртуз, жестом руки указывая на разосланные на земле ковры, на которых уже были расставлены тарелки с разными закусками. Перед охотой надо хорошенько закусить. Лидия уже раньше, со слов Воинова, чрезвычайно заинтересованная Муртуз-агой, нарочно села так, чтобы, не будучи самой у него на глазах, иметь возможность наблюдать за ним. С первой же минуты он произвел на нее весьма выгодное впечатление. Оставаясь все время крайне предупредительным, в высшей степени учтивым и любезным, он в то же время ни на минуту не терял сознания своего достоинства, держал себя спокойно, просто, говорил мало, больше слушая других. Лидии особенно нравился тон, каким Муртусага отдавал приказания прислуживавшим нукерам. В его голосе, в манере произносить фразы коротко и отчетливо, слышалась непреклонная воля, привычка повелевать. Невольно чувствовалось, что ослушаться этого человека, по-видимому, такого мягкого и любезного, крайне опасно. Когда один из нукеров нечаянно опрокинул на землю налитый чаем стакан, брови Муртусаги слегка дрогнули, а глаза на мгновение сверкнули холодным стальным блеском. Впрочем, он поспешил замаскировать свой гнев самой непринужденной улыбкой и тем же спокойным голосом продолжал сообщать Ожегову план предстоящей охоты.